Добрый день! Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. С 27 сентября продолжаются ожесточенные бои между армянскими и азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 сентября вновь подтвердил свою непримиримую позицию, заявив, что призывы к диалогу бессмысленны, и подчеркнув, что, по его мнению, главное и единственное условие прекращения боев, если Ереван выведет войска из зоны конфликта. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, а также Совбез ООН, призвали стороны к немедленному прекращению насилия. А Турция тем временем объявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным военную помощь его стране. По словам Пашиняна, Москва занимает нейтральную позицию в этом конфликте. Ответственность за возобновление боев в Нагорном Карабахе с воскресенья Баку и Ереван возлагают друг на друга, говоря каждый о своих военных успехах и о жертвах среди своего мирного населения. Вся поступающая информация очень противоречива. Сложившуюся ситуацию в интервью «Радио Свобода» комментирует военно-политический аналитик Иван Преображенский. Прошло уже 4 дня с начала боев в Нагорном Карабахе, которые стали самыми ожесточенными с момента заключения перемирия в 1994 году. По вашим ощущениям, события пока развиваются по наихудшему сценарию или все-таки пока нет?
Я полагаю, что события развиваются все же не по наихудшему сценарию. Есть основания думать, что это уже не конфликт, а полноценная война, но полных четких свидетельств того, что это именно так, пока все-таки нет. Несмотря на то, что азербайджанское наступление, контрнаступление, как заявляет Азербайджан, продолжается, несмотря на то, что армянская сторона утверждает, что к конфликту подключилась Турция, что Турция опровергает, несмотря на то, что обстрелы начались уже и территории собственной Армении, что, как я понимаю, никто не опровергает, тем не менее речь не идет о стремительном конфликте с уничтожением большого количества мирного населения, с массовым бегством населения. До сих пор большинство погибших – это военные. Это очень существенный фактор в этой войне. Постепенность военных действий, нет, без каких-то стремительных блицкригов, это тоже очень важно, потому что это позволяет минимизировать потери среди мирного населения.
Информационная война сегодня имеет, безусловно, не меньшее значение для победы, чем война настоящая, непосредственная. Кто сейчас ее выигрывает?
Никто до сих пор не сумел ее выиграть. Первый день однозначно был за Азербайджаном, благодаря мощной информационной поддержке Турции. Потом, скорее, чаша весов клонилась в сторону Армении. Но с учетом последних событий трудно говорить, кто именно выигрывает. Информация, которую предоставляет что Азербайджан, что Армения, в одинаковой мере часто недоказуема. Мировые СМИ, это по крайней мере, и, скажем так, общественное мнение – сейчас не знают, кому можно верить, и скорее склоняются к версии о том, что верить нельзя никому. Хотя по сравнению с тем, что было еще, например, 10-15 лет назад, очевидно улучшение отношения к Азербайджану, который все эти годы старательно доносил до мирового общественного мнения свою позицию. Еще 15 лет назад, я думаю, что все были бы однозначно на стороне Армении. Сейчас такого не наблюдается.
Если на самом деле нынешний конфликт – это часть глобального и усиливающегося противостояния России и Турции, которые и подталкивают, и в последние годы, может быть, мы точно этого не знаем, подталкивали Армению и Азербайджан к войне, то кто проявляет большую активность? Есть мнение, что происходящее – это месть Эрдогана Путину за многое, за противодействие Анкаре в Сирии и в Ливии, и вообще с целью отвлечь внимание всего мира от своих очень амбициозных планов взять под контроль весь восток Средиземного моря с его богатейшими газоносными шельфами.
Я в первую очередь ответил бы на вторую часть вашего вопроса. Я склонен думать, что действительно речь идет о стремлении Турции а точнее турецкого президента Реджепа Эрдогана, который, собственно, и является главным источником нынешней турецкой внешней политики, отвлечь внимание мирового сообщества от других его инициатив. Здесь можно вести войну в основном чужими руками и при этом спокойно продолжать проводить свою достаточно агрессивную политику на востоке Средиземного моря, отчасти в Черном море, пытаться расширять добычу природного газа и, в принципе, углеводородов в этом регионе, силой отжимать у Кипра и Греции, возможно, их морской шельф, который сейчас, по крайней мере, они считают своим, в то время как все мировое сообщество будет привлечено к Нагорному Карабаху и не сможет оказывать какого-то серьезного давления на Турцию в другой зоне ее жизни, интересов, где ее интересов на самом деле гораздо больше. Что касается противостояния с Россией и возможного взаимного влияния Турции и России, то я полагаю, что, безусловно, в какие-то моменты и Турция толкала Азербайджан к военным действиям, а сейчас просто открыто их поддерживает. Россия, возможно, подталкивала Армению к более жестким действиям. Но сейчас, судя по всему, позиции Азербайджана и России были как раз достаточно близкие накануне начала этих военных действий. Россия в данный момент предполагала продавить определенные уступки со стороны Армении на предстоящих переговорах, которые теперь уже не состоятся, потому что начались военные действия. Армения категорически отказалась идти на какие бы то ни было уступки. Основания так думать дают последние заявления Никола Пашиняна. Поэтому я предполагаю, что в данный момент Россия не подталкивала никого ни к каким конфликтным действиям, потому что, с одной стороны, она желала, чтобы Армения выступила более мягко, но, очевидно, она не хотела слишком активной деятельности со стороны Азербайджана. Азербайджан, возможно, чувствовал, наоборот, ее слабость и неготовность жестко выступить на стороне Армении. И с этим связана в том числе активизация азербайджанской активности.
Но я очень много в последние пару дней читал в русском интернете, что война эта, Армения и Азербайджана, очень выгодна и Владимиру Путину, потому что он сейчас может выступить для всего мира и для самих россиян, главное, опять в роли этакого мудрого миротворца. И ему за это многое быстро забудется. Все, от отравления Навального и изменения Конституции и до поддержки Лукашенко. Как вам такая теория?
Я думаю, что Владимир Путин большой везунчик. Всегда, когда у него начинаются какие-то действительно серьезные проблемы, возникает какой-то подобный шанс, причем вряд ли по его инициативе. Я не думаю, что Россия именно так рассчитывала эту ситуацию и провоцировала этот конфликт. Но в результате конфликта действительно у Владимира Путина появляются потенциально новые возможности. Европейский Союз, очевидно, не готов решать карабахскую проблему без участия России. При этом Россия – естественный союзник Европейского Союза для сдерживания Турции. А о сдерживании Турции уже практически открытым текстом заявляет, например, президент Франции Макрон. Мне кажется, что Путину просто в данном случае опять везет. Сможет он воспользоваться этой ситуацией или нет, на самом деле непонятно, потому что российские власти за последние годы достаточно серьезно утратили внешнеполитическую адекватность. Но возможности это еще не означает, что действительно удастся воспользоваться этим шансом. Весьма возможно, Кремль поведет себя как недостаточно надежный союзник Европейского Союза или, в принципе, не захочет выступать в качестве союзника и координировать каким-то образом свою политику в отношении Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха с ЕС. И в таком случае это окно возможностей просто побудет какое-то время открытым, а потом закроется. И все проблемы, которые были у Владимира Путина от отравления Алексея Навального до изменения Конституции, до вторжения во внутренние дела Беларуси, все они снова всплывут в еще худшем виде.
Мы с вами видим и говорим сейчас об этом, о крайней такой упорной жесткости, непримиримой позиции и Никола Пашиняна, и Ильхама Алиева. Как вы думаете, сейчас они прошли точку невозврата к переговорам? Или их за этот стол переговоров все-таки кому-то удастся усадить довольно быстро?
Все зависит от того, как будут идти военные действия. Я думаю, что точка невозврата в принципе не пройдена, хотя очень важно заметить, что военные действия между двумя странами возобновились в масштабах близких к конфликту до 1994 года, после того, как обе страны возглавили люди, не участвовавшие в той войне. Это принципиально важно, это опыт не только Армении и Азербайджана. Не воевавшие люди гораздо легче развязывают вооруженные конфликты. Поэтому и Никол Пашинян, который известен, скажем так, как трибун, который позволяет себе очень резкие заявления, и Ильхам Алиев, на котором ответственности меньше, чем на его отце за ту ситуацию, которая сейчас сложилась, они оба чувствуют себя гораздо свободнее, позволяют себе в смысле агрессивности гораздо больше. Но если одна из сторон будет очевидно проигрывать, для нее это будет серьезным стимулом для того, чтобы сесть за стол переговоров. Соответственно, и другая сторона в случае своего военного успеха будет склонна его закрепить дипломатически, особенно если в этот момент начнется сильное внешнеполитическое давление со стороны России, Евросоюза и, возможно, США, если они смогут отвлечься от избирательной кампании. Либо конфликт в Нагорном Карабахе будет длиться несколько месяцев на нынешнем уровне непонятного взаимного противостояния, и у США будет возможность вмешаться еще до того, как кто-то получит решительное преимущество. Я думаю, что конфликт будет длиться как минимум до того момента, пока не станет ясно, кто побеждает.
Напоминаю, что ситуацию в Нагорном Карабахе мы обсуждали с военно-политическим аналитиком Иваном Преображенским. Это «Атлас мира». С вами Александр Гостев. 82 года назад в Мюнхене было заключено соглашение между четырьмя державами, передававшее Германии приграничные районы Чехословакии. Историческая судьба Мюнхенского соглашения, или сговора, как его называют любители более эмоциональных определений, парадоксальна. С одной стороны, абсолютное большинство историков разных стран давно и однозначно оценивает Мюнхен как страшное и позорное дипломатическое поражение Великобритании и Франции, которые, стремясь сохранить мир, пошли на поводу у нацистов и в итоге все равно получили войну. Спустя всего лишь 11 месяцев, когда Германия напала на Польшу. С другой стороны, Мюнхен – излюбленный предмет исторических и псевдоисторических интерпретаций, нередко продиктованных текущей политической ситуацией. Об этом мы беседуем сегодня с моим коллегой и соавтором по «Атласу мира» историком Ярославом Шимовым. Давайте начнем, собственно, с страны, которая стала жертвой этого соглашения, а именно Чехия, ну и Словакия, хотя больше, наверное, дискуссии ведутся сейчас до сих пор в Чехии, чем в Словакии, о том, что означал 1938 год в целом для страны.
Я думаю, в истории каждой страны найдется какая-то дата, которая просто настолько отпечаталась в исторической памяти как переломная, что о ней вспоминают еще очень и очень долго. В истории России 1917 год тоже был 103 года назад, а все равно до сих пор очень многие люди, интересующиеся историей, дискутируют по поводу того, а кто был прав, а почему большевики победили, а что было бы, если бы победили белые. Вот для Чехословакии бывшей 1938 год и Мюнхен – это один из таких переломных моментов, потому что это был момент выбора. Выбор был очень драматичный, очень трагический. Воевать или не воевать с противником, который заведомо сильнее тебя, который, скорее всего, победит, поскольку твои союзники отказали тебе в помощи. Ну и вот что с этим делать? Выбор был сделан в пользу сдачи, в пользу того, чтобы пойти навстречу навязанным, продиктованным другими державами условиям. Но, естественно, в памяти любого народа этот момент – это момент очень болезненный, и это момент, который многим хотелось бы переиграть, а переиграть-то уже невозможно.
А настолько ли слаба была Чехословакия по состоянию на 1938 год по сравнению с Германией в военном отношении? Потому что я читал очень много теорий о том, что если бы чехословаки все-таки начали сопротивляться, у них была прекрасная армия, современнейшее вооружение, это государство, например, которое производило собственные танки. В тот момент этим никто практически, кроме ведущих держав, похвастаться не мог. Может быть, все пошло бы иначе.
Это вот вопрос, который разрешить невозможно, поскольку по известной избитой фразе история не знает сослагательного наклонения. Да, действительно, возможности для сопротивления, естественно, были. Очень сильно эти возможности подкосили события марта 1938 года, когда Германия присоединила к себе Австрию. Произошел так называемый аншлюз. За счет этого граница Германии, теперь уже с Чехословакией, сильно удлинилась на несколько сот километров. И с той стороны, естественно, со стороны Австрии, от которой чехословацкие власти не ожидали никакого подвоха, это была маленькая и, в общем, довольно мирная республика в межвоенные годы, с этой стороны там укреплений, которые были довольно сильными со стороны северной, со стороны германской границы, отчасти и польской, там их не было. Заходить в тыл, возможность немцы получили прекрасную в результате аншлюса. Ну и, в общем, план чехословацких штабистов предполагал оборону границ вот в этих крепостях, которые были построены. Фактически те люди, которые должны были оборонять эти крепости, ими предполагалось, ну, называя вещи своими именами, пожертвовать. Они должны были героически пасть за родину, потому что немцы бы эти крепости в конце концов взяли. А основные силы отступали в центр и потом на восток, в Моравию и в Словакию. Был такой план, который предполагал, конечно, что западные союзники наконец подключатся, как они и должны были подключиться. После Мюнхена, когда стало ясно, что страна, если уж воевать, то будет воевать одна, вот тут возникал вопрос. То есть понятно было, что выиграть нельзя, но можно было сильно потрепать, так сказать, противника, потому что, как вы правильно заметили, по состоянию на 1938 год немцы тоже еще не обладали такой мощной силой, которую они приобрели уже через год, в 1939 году, во многом за счет того, что и на них стала работать бывшая чехословацкая военная промышленность, и тем более к 1940 году, к моменту наступления на Францию. Поэтому мы оцениваем события 1938 года часто уже под влиянием того, что произошло в последующие годы.
И что мы знаем о немецкой военной машине Второй мировой войны? А по состоянию на 1937-1938 год, конечно, она еще таковой не являлась.
Совершенно верно. Ни в техническом смысле, ни в смысле боевого духа, который сильно, конечно, поднялся как раз после того, как Гитлеру, что называется, стало вести, и победы одна за другой, так сказать, сваливались к его ногам. Поэтому, конечно, да, это вопрос, на который нельзя ответить, но да, Чехословакия не была настолько беззащитной, какой, может быть, она могла бы показаться.
Но вот что интересно, судя по всему, есть люди, у которых ответы на все эти вопросы очень четкие, они появились, как-то на свет выплыли в последнее время. Я имею в виду Россию, где внезапно тоже очень многие, начиная, собственно, с руководства государства и заканчивая разнообразными политологами, вернулись к обсуждению истории Мюнхенского соглашения на фоне нынешних политических баталий во внешней политике, на фоне растущей конфронтации между Москвой и Западной Европой, и США, и так далее. Есть какие-то все-таки, скажем так, козыри у Москвы, чтобы утверждать сегодня то, что она говорит?
Ну, во-первых, я бы просто развил тему, что именно говорят про кремлевские историки и лично Владимир Путин, который сам подвязается в последнее время в качестве историка-любителя. Он опубликовал статью к 75-летию Победы, в которой, в общем, разложил по его, так сказать, мнению по полочкам, всю предвоенную историю, в которой нашлось место и Мюнхену. Но на самом деле эти толкования и Путина, и значительной части вот разделяющих его точку зрения историков, это перепевы, в общем-то, советской традиционной историографии, в которой Мюнхен 1938 года означал первый шаг к мировой войне и попытку западных, в советские годы их называли империалистическими, сейчас этот эпитет не употребляется, но тем не менее, западных держав, западных демократий направить нацистскую агрессию на восток против Советского Союза. Вот это четко, абсолютно обозначается во всех, так сказать, работах историков данного направления, и не историков, и публицистов, и лично президента Путина, что Советский Союз как бы был такой изначальной целью, мишенью не только рейха нацистского, но, в общем-то, и западных демократий, которые с удовольствием хотели направить вот Гитлера в ту сторону. По большому счету, во-первых, здесь отбрасывается тот факт, что Гитлер в ту сторону сам стремился еще в 20-е годы, когда был начинающим политиком и написал свою известную книгу «Майн кампф», где все это было расписано. Вся эта теория жизненного пространства, которую в первую очередь должно было быть приобретено на Востоке. То есть тут ничего направлять никуда было не надо. Ну и кроме того, слабость западных держав, она как бы распространялась вот на тот конкретный момент. А спустя год, учтя опыт Мюнхена и нарушение мюнхенских условий в марте 1939 года Гитлером, когда он оккупировал Чехию, то, что от нее оставалось, западные страны в ситуации с Польшей повели себя иначе, и были предоставлены гарантии безопасности, и как только Гитлер напал на Польшу, Германии объявили войну, и Англии, и Франции. То есть противоположным образом себя повели. То есть здесь теория вот этого вот намеренного направления на восток, она, ну, не очень-то играет. Понятно, что у западных держав было недоверие к Советскому Союзу, понятны корни этого недоверия, понятно, почему так вела себя Польша, которая отказалась пропустить советские войска через свою территорию. Советский Союз действительно стремился помочь Чехословакии осенью 1938 года. Это никто не подвергает сомнению, это задокументировано, это ясно, это вполне себе исторический факт. Но помощник из него был подозрительный. И, собственно говоря, то, что произошло уже после войны, когда половина Европы была освобождена от нацистского господства, но попала под советское, это как бы подтверждает то, что опасения 1938 года были не столь уж безосновательны.
Те полемизирующие, назовем это так, историки, прокремлевские, западные, российские, оппозиционные, которые обсуждают Мюнхенское соглашение, очень часто сравнивают его или просто как-то связывают с советско-германским договором или пактом 1939 года. Есть такая теория, что именно советско-германское соглашение и секретные протоколы все эти, то, что называется пактом Молотова-Риббентропа, могли бы и не появиться, если бы не было бы Мюнхенского соглашения 1938 года. Связаны эти вещи, по-вашему, и насколько тесно? Или все-таки история шла таким путем, что неизбежно было и то, и другое, и второе не вытекало из первого?
Понятно, что события 1939 года, они, естественно, были связаны и проистекали из того, как развивалась ситуация в предыдущем году. В этом смысле, конечно. Но, с другой стороны, следующий после чехословацкого кризиса, кризис вокруг Польши, который Гитлер предъявил очередной, так сказать, набор требований, угрожая ей войной, которая, в конце концов, и была развязана, это была уже следующая ситуация, и ее тоже нужно было решать, уже исходя из тех реалий, которые на 1939 год сложились. И там было несколько вариантов, естественно. Естественно, был вариант большой коалиции западных держав и Советского Союза. Шли переговоры. Здесь Запад, действительно, его позиция была, мягко говоря, не безупречна, потому что делегация, которую они выслали, британцы и французы, в Москву на переговоры о военном союзе летом 1939 года, ну, она была по рангу не очень высока. Там были, конечно, генералы, но не первого ранга, то есть они не соответствовали, к примеру, уровню наркома обороны Советского Союза маршала Ворошилова, который возглавлял советскую делегацию. На политическом уровне Чемберлен все время подчеркивал, что ему совершенно не хочется идти на союз с большевиками. Это с одной стороны. С другой стороны, Советский Союз не стремился, опять же, предоставлять какие-то гарантии непосредственно Польше, о которой шла речь, а предпочел просто поменять коалицию и, оборвав переговоры с западными державами, договориться с немцами. Ну и сама суть двух соглашений, она, конечно, различна, потому что в Мюнхене, как бы ни опозорились западные державы, они Чехословакию с Гитлером не делили. Они ее ему частично скормили. Это да. А в Москве Молотов и Риббентроп подписали от имени своих хозяев, диктаторов, соглашение, которое предусматривало непосредственный раздел Польши и вообще Восточной Европы между двумя вот этими диктаторскими режимами. То есть здесь разница ключевая, и здесь она на самом деле очень существенна. И признавать это защитники сталинского вот этого дипломатического маневра 1939 года, ну, в общем, ни почем не хотят.
Можно ли считать Чехословакию вот такой однозначной жертвой этого соглашения? Я сейчас объясню, в каком контексте спрашиваю. Если полагать, что Вторая мировая война была естественным продолжением результатов Первой мировой войны, я эту теорию не поддерживаю, но я читал ее и в российских источниках, и в западных, что Чехословакия просто поплатилась за свою жадность и в 18-м, 19-м, 20-м годах, и за последующее отношение к национальным меньшинствам в виде немцев и венгров на своей территории, что она слишком много захватила земли, которая как бы, ну, тут очень относительно можно говорить, конечно, потому что понятие «историческая правда» — это вообще самое страшное и самое зыбкое болото, что она включила в свой состав земли, населенные немцами и венграми, которые как бы не чешские, а потом еще их третировала, они как бы находились в роли граждан второго сорта, и за это наступила расплата.
И да, Чехословакия, как и любое межвоенное государство европейское, была глубоко не идеальна. Но, с одной стороны, во-первых, относительно третирования, это очень сильное слово, было различие между, скажем так, индивидуальными и групповыми правами. Все граждане Межвоенной Чехословацкой Республики пользовались равными гражданскими правами и свободами. Это была вполне демократическая страна, единственная оставшаяся на тот момент, на вторую половину 30-х годов, в Центральной и Восточной Европе. Но права национальных меньшинств именно как групп населения, там действительно с ними была проблема. Она начала решаться еще в 1937 году. Правительство начало разрабатывать новый статут, который обеспечивал большие права, именно групповые, нацменьшинствам. Понятно, что зашевелились они поздно. Понятно, что там были несправедливости по отношению к этим меньшинствам. Но ключевой момент следующий. Очень странно обвинять жертву нападения в том, что она сама в этом виновата.
Но это как обвинять жертву изнасилования, что она сама ходила в короткой юбке.
Ну, можно и так сказать, да. Потому что, на самом деле, те же обвинения, которые выдвигаются в адрес там той же Польши со стороны, опять же, вот в этой войне памяти между Россией и Польшей современной, что она как бы своим поведением, что называется, спровоцировала свою судьбу 1939 года. Ну, это очень странно, потому что это все эти недочеты внутреннего устройства этих стран или неидеальная их политика, как, например, участие Польши после Мюнхена в разделе чехословацких земель, они себе там откусили кусочек, Тешинскую Силезию. Это все мелочи по сравнению с главной причиной мирового конфликта, которая была в первую очередь агрессивность нацистской Германии, ну а во вторую очередь уже после августа 1939 года желание столь мощной державы, как Советский Союз, нацистской Германии помогать. Ну и да, и, конечно, третий фактор, не по очередности, а просто в порядке перечисления, это безусловная и позорная слабость, которую проявили демократические державы. Вот три важнейших фактора. А что там было с Польшей и Чехословакией, не они определяли судьбу Европы в тот момент. Они были в большей мере объектами, а не субъектами.
Это было мнение моего коллеги и соавтора, историка Ярослава Шимова. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.